От съезда к съезду. Федор Шоев. Так начиналась новая жизнь. К 35-летию ВОЗ. С первых дней своего существования советское государство приняло ряд мер по улучшению положения незрячих. Уже в 1918 году было ликвидировано попечительство о слепых, принадлежавшее ему собственность помещения училищ и убежищ для слепых, типографское и другое оборудование стало государственным. В школах для слепых детей, ставших государственными, вводится программа массовой единой трудовой школы первой ступени. В ряде этих школ расширяется ремесленно-трудовая подготовка учащихся. Группы слепых ремесленников объединяются в мастерские, в артели, руководимые либо администрацией школ для слепых детей, либо органами социального обеспечения. В Москве, Петрограде, Самаре и других городах органами социального обеспечения были созданы дома труда слепых. В этих домах по существу профшколах преподавались щеточная, корзиночная и другие ремесла, велось обучение брайлевской грамоте. Не безинтересно отметить, что за изделия слепых, представленные на Всероссийскую сельскохозяйственную и промышленную выставку, организованную в Москве в 1923 году, за обучение незрячих полезным ремеслам, Московский дом труда слепых был награжден дипломом первой степени, Самарский – дипломом второй степени, Петроградский, Костромской и Астраханский – дипломами третьей степени. С самого начала существования советской власти Владимир Ильич Ленин и Коммунистическая партия понимали, что нельзя преобразовать страну, освобожденную от помещиков и капиталистов, в социалистическую, если не повести самой решительной борьбы с тунеядством, профессиональным нищенством и другими уродствами, оставшимися от дореволюционного общества. Программное положение партии о возвращении к трудовой жизни каждого выбитого из трудовой колеи означало, что инвалид должен стать посильным участником общественно-полезного производительного труда. Труд для инвалида, как и для каждого здорового человека в условиях советского общества, становится не только источником существования, но и незаменимым источником морального удовлетворения, основой личного счастья. Уже первые законы и распоряжения советской власти об инвалидах подчеркивают необходимость их трудового обучения и обеспечения, повышения общего и специального образования. В постановлении народных комиссариатов социального обеспечения, здравоохранения и просвещения за номером 100 от 31 декабря 1920 года говорится: первое. Все глухонемые и слепые, не обученные в специальных учреждениях, школах и не обладающие еще определенными профессиональными навыками и не могущие по тем или другим причинам найти доступную для них самих работу, подлежат, как особый тип инвалидов, социальному обеспечению в полной мере. В постановлении Тарифного комитета НКПС от 10 июля 1923 года сказано: «Впредь до отмены при проезде по железнодорожным путям в жестких вагонах всех поездов, кроме скорых, слепые, как следующие отдельно, так с необходимыми для них провожатыми, а равно и сих провожатых в количестве не более одного при слепом, расчет проездных плат производится по ставкам общего пассажирского тарифа со скидкой 75%. Настоящий льготный тариф подлежит применению при условии предъявления на станцию отправления удостоверения по объявленной форме в том, что поездка предпринимается для поступления в какое-либо специальное учреждение для слепых или в больницу для производства глазных операций. Но для того, чтобы приобщить инвалидов к труду, включить их в общественную жизнь, надо было вызвать к жизни их инициативу и самодеятельность. Уже в 1922 году создается Всероссийский союз кооперации инвалидов. В ряде городов возникают губернские союзы слепых, а в начале 1923 года в Москве возникает инициативная группа по организации Всероссийского общества слепых. В инициативную группу вошли политрук Московского детдома слепых Б.П. Мавромати, студенты музыкального техникума для слепых НКСО РСФСР, Л.М. Гальперсон, И.В. Попов и А. Катаев, студент педагогического техникума инвалидов Я.М. Лепин, слепой писатель В.Г. Горшков Всеволод Рязанцев, профессор-окулист С.С. Головин, известная общественная деятельница А.А. Адлер и другие. Инициативная группа провела большую разъяснительную работу среди слепых Москвы, разработала проект устава ВОС. Он был утвержден Наркоматом внутренних дел 8 сентября 1923 года. Только в 1924 году по указанию ЦК РКПБ Всероссийское общество слепых было передано под общее руководство и контроль Наркомата социального обеспечения и его органов на местах. 18 сентября 1923 года инициативная группа созвала общее собрание слепых Москвы. На этом собрании группа доложила о своей работе и об утвержденном уставе ВОС. Здесь же были избраны руководящие органы общества, его совет СВОС и ревизионная комиссия. Огромную радость слепых и их зрячих друзей в связи с возникновением ВОС в своем выступлении на Московском собрании слепых ярко выразила А.А. Адлер. «Уже 43 года я служу делу слепых», — сказала она, — «и все время вели его мы, зрячие. Одни просто выслуживали жалования, другие стремились достигнуть успеха, но не знали, как это сделать. А теперь вы сами в собственные руки берете свою судьбу. Как это радостно!» Много трудностей встало перед руководителями ВОС на первых порах его существования. Прежде всего, не было средств не только для связи с периферией, но даже на уплату за перепечатку документов, представляемых в то или иное учреждение. На первых порах даже не было своего помещения для заседаний и повседневной работы. Собираться приходилось либо в помещении музыкального техникума для слепых, либо на частной квартире А.А. Адлер. Достаточно сказать, что с октября 1923 года по 10 февраля 1924 в кассу Совета общества поступило лишь 354 рубля, и все же работа шла. В различные города страны отправлялись письма с призывом к слепым создавать отделы ВОС, объединяться, и уже к октябрю 1924 года было 16 губернских отделов ВОС, насчитывающих сотни незрячих. Нелегко было объединить незрячих, особенно там, где не было школ для слепых детей, где фактически не было ни одного работающего слепого, да и слишком велико еще было неверие зрячих в силы и способности слепых, и неверие слепых в свои силы и возможности. Вот что писали о своем положении незрячие различных городов. Томск. Слепых здесь довольно много, но они совершенно не организованы. Грамотных по Брайлю только трое. До сего времени в нашей обширной и богатой Сибири было одно только училище для слепых детей в Иркутске. Часть местных слепых – люди состоятельные, уже пожилые, семейные и мещански добродетельные. Вторую группу составляют слепые неимущие. Они занимаются нищенством или музыкой на базаре. Третья небольшая группа, человек 7 или 8, находится на попечении губсобеса в местном инвалидном доме. «Жизнь слепых», апрель 1924 года. В письме из Воронежа мы читаем. «Едва ли во всей России есть такой город, где бы было так много слепых, как в Воронеже. Здесь они встречаются на каждом шагу, но особенно их много на базарной площади. Почти на каждом углу сидит слепой. Один просит милостыню, другой торгует газетами, семечками, папиросами, конфетками. Но это еще не все. Приходится на каждом шагу испытывать унижение». Примером полного бесправия может служить отказ власти регистрировать брачащихся слепых. Это уже полное низведение слепого до степени бесправного калеки. «Жизнь слепых», апрель 1924 года. 1923-24 годы – годы новой экономической политики. Советское государство, справившееся с разрухой и успешно восстанавливавшее народное хозяйство, еще не могло отпустить сколько-нибудь значительные средства на развертывание работы ВОС. Вот почему в целях изыскания этих средств Совет ВОС в августе 1924 года организует торгово-производственный отдел «Торгс ВОС» и заключает договор с артелью частных предпринимателей «Ответственный труд» на передачу в ведение ВОС 20 торговых и производственных предприятий. Владельцы передавали свои предприятия в ведение Торгсвоса под вексель. Им выгодно было работать под маркой ВОС. Выгодно, потому что сохранялась видимость огосударствления их предприятий. Большая часть прибыли, а чаще вся прибыль, оседала у них в карманах. У Торгсвоса не было хорошо организованного контрольно-ревизионного аппарата. Немногочисленные в то время незрячие труженики, щеточники, корзинщики, музыканты и другие очень скоро на собственном опыте убедились, что от торговой деятельности ВОС толку мало. Эта торговая деятельность не давала, да и не могла дать сколько-нибудь значительных средств, необходимых для объединения слепых, для организации их труда и быта. От руководства общества, от наркомата социального обеспечения и от других органов советской власти рядовые члены ВОС требовали созыва первого съезда ВОС, который наметил бы правильные пути дальнейшего развития общества, а главное, привлек внимание партийных и государственных органов к трудовым, бытовым и культурным нуждам незрячих. Первый съезд ВОС собрался в Москве 6 апреля 1925 года. Этот съезд был очень важным событием в деле пробуждения и укрепления трудового самосознания незрячих людей, в деле пропаганды доверия к физическим и умственным способностям и возможностям слепых со стороны зрячих. И не случайно, что вся центральная печать давала подробнейшие отчеты о заседании съезда о достижениях слепых в нашей стране. Предсъездовские настроения слепых очень ярко и метко отразил незрячий поэт Г. Дбржинский в своем стихотворении «Сказ о том, как из разных мест собирался наш ВОСовский съезд». В этом стихотворении, написанном в форме былинного сказа, слепые иждивенцы рассуждали так: «Ай, для нас в Москве калачи пекут, ай, и нас в Москву даром есть зовут, те калачики есть горячие, пусть потрудятся люди зрячие». Иначе мыслят незрячие труженики. «Пронеслась пора старой одури, хоть слепые мы, да не лодыри, стыдно есть тот хлеб, что дарма дают. Сам себя корми и доберись за труд. Лишь одну несем мы заботушку, как ловчей встать на работушку. Кто горазд в труде, тех нужда не съест, для того в Москве и назначен съезд. Для того в Москве и собрание, чтоб не жить слепым так, как ранее. На своих ногах устоять не пасть, подсобит слепым в этом наша власть». «Жизнь слепых», февраль 1925 года. Первый съезд ВОС заслушал и обсудил следующие доклады. Первый. О задачах общества, докладчик Б.П. Маврамати. Второй. Отчет президиума СВОС, докладчик И.В. Попов. Третье. О трудовом обеспечении слепых, докладчик, заместитель наркома соцобеспечения Хамяляйнин. Четвертый. О применении труда слепых, докладчик Л.М. Гальперсон. Пятый. О применении труда слепых в области массажа, докладчик доктор Цыганков. Шестой. О предупреждении слепоты, докладчик доктор Саввоитов. Седьмой. О дошкольном и школьном воспитании слепых, докладчик Б.П. Маврамати. Восьмой. О книгопечатании для слепых, докладчик Длугопольский. Девятый. О периодической печати для слепых, докладчик, редактор журнала «Жизнь слепых» М.Г. Серебряный. Десятый. О положении слепых в буржуазных странах, докладчик, член исполкома Коминтерна Эмилия Сухардова. Съезд принял обращение к слепым всего мира, в котором, между прочим, говорилось: «Вековой гнет, который давил слепого, обезличивал его, не признавал его за человека, не давал возможности поднимать свой культурный уровень, а равным образом и трудиться, даже тогда, когда он хотел и мог утилизировать свой труд в той или иной области, в СССР уничтожен навсегда». Первый съезд ВОС закончился 11 апреля 1925 года, а 12 апреля делегаты съезда и незрячие москвичи устроили массовую демонстрацию. Они организованно пришли в мавзолей Ленина, чтобы поклониться праху человека, вождя и учителя, который и им, как и всем людям, указал пути к трудовой и счастливой жизни. Так закончилось организационное оформление Всероссийского общества слепых, ставшего надежной опорой каждого незрячего человека в его труде, культуре, стремлении быть активным участником построения коммунистического общества в нашей стране.